Добрый день. С удовольствием вам представляю особо ценного гостя, китаист-публицист, путешественник Юрий Вадимович Тавровский. Здравствуйте.
Добрый день.
Сказать вам, почему особо ценный гость?
Почему?
Соотношение китаистов в США и в России 300 к 1. Поэтому я считаю, что каждый китаист у нас в стране – это особо ценный человек.
К сожалению, не все так считают, особенно в Кремле.
Это мы знаем. Про отношение власти к интеллектуалам мы здесь, тут не знаю, каждую вторую передачу говорим.
Да уж.
Я, знаете, о чем хотел поговорить? О том, как к интеллектуалам относится власть в Китае, это первое. Какова эта власть в принципе? И непосредственно, наверное, о герое книги, которая у вас вышла не так давно. Син Цзиньпине. Почему интересно? Потому что есть некий парадный лидер китайского государства. И он с парадной стороны выглядит, знаете, как сын чиновника крупного, сподвижника Мао. А это, как раньше говорили, мажор практически. А женат он на эстрадной певице.
Ну, не совсем
эстрадная. Сейчас я специально даю, даю одну сторону. А вот... Из ваших как бы уст я бы послушал обратную сторону этого всего и как бы поговорил о китайской элите, какая она на самом деле.
Ну, столько вопросов сразу, давайте по порядку.
Значит, давайте.
Первый у нас вопрос был...
Про Си Цзиньпина.
Си Цзиньпин, нет, про отношение к мудрецам.
А,
да,
давайте.
Да, вот. Значит, смотрите, для Си Цзиньпина характерно подчеркнутое уважение... к людям, которых он называет мудрецы. Он считает, что Поднебесную без мудрецов не построишь. Он окружил себя советниками еще в тот период, когда он был только наследником как бы, престола. Одна из обязанностей его как зам президента и зам генсека была возглавлять центральную партийную школу. Это аналог нашей Академии общественных наук. Он был ректором. Это традиция еще со времен, когда коммунисты в пещерах сидели. Первым ректором партийной школы был сам Мао Цзэдун. И, будучи ректором, он среди преподавателей этого очень уважаемого, очень солидного заведения, этой академии, выделил людей, которые специалисты, и отбирал среди слушателей наиболее ценных людей. А это не студенты, а это люди, скажем, уровня... вице-губернатора провинции, генерала, там, будущего маршала. Вот это переподготовка, там, полгода, три месяца, разные курсы. И тогда он стал создавать так называемые малые группы, сяоцзу, по каким-то проблемам. Одни люди, один кружок разрабатывал внешнеполитическую его стратегию, другой – экономическую, третий разрабатывал там, борьбу с коррупцией и так далее, и так далее. И когда он пришел к власти... в конце 2012 года, у него лежали папочки. И он начал эти папочки доставать одну за другой. И некоторые из этих мудрецов первые 5 лет его правления оставались в тени. Но после вот 19-го съезда, который был в 2017 году, они вдруг стали вице-премьерами, членами политбюро и так далее. То есть эти мудрецы... они опора его власти. За время его руководства он разработал программу создания аналитических центров. То, что они называют GQ, у американцев это называется think tank.
Да-да-да.
И этих think tank сейчас в Китае создано около 2000. Они в какой-то степени накладываются на систему там, университетов, исследовательских центров, но на самом деле они такие вот группы по исследованию определенных проблем. Вот есть проблемы, например, шелкового пути. Значит, создаются вот такие мозговые аналитические центры. Вот я только что прилетел из Пекина с конференции по шелковому пути. И одно из мероприятий было, в котором я участвовал, создание всемирной сети аналитических центров, разрабатывающих проблематику шелкового пути. То есть они уже вот это свое почтение к мудрецам распространяют уже в международном плане, создаются сети. Да? Вот первая сеть, которая мне известна, это по проблемам шелкового пути. Я не исключаю, что скоро возникнут и другие сети. То есть привлечение лучших умов уже не только китайских, но и иностранных по каким-то проблемам. Это традиция, я бы сказал, конфуцианская. Потому что еще Конфуций говорил, что советниками императора должны быть умные люди. И сам он себя позиционировал как мудреца, который готов давать советы, но и тогда были цари и короли такие, что говорили, да ладно, обойдемся, мы и сами кое-чего понимаем. И только один раз ему удалось быть недолго советником небольшого царька, а в основном он оставил просто после себя учебники.
А я бы даже добавил, чем все кончилось. То есть тогда мерилось почет человека наличием кибиток. Насколько я помню, он единственному своему ученику последнюю кибитку для похорон отдал. У него не было кибиток больше. То есть не ценились мудрецы. Кончилось все мгновенно тем, что буквально в скором времени династия пала, и каждый ученик Конфуция имел не меньше 12 кибиток, потому что мудрецы сразу быстро поднялись в цене, ибо без этого все кончается кровопролитием и падением государства. Ну, просто у них есть хороший опыт, у китайцев.
Ну, у китайцев разный опыт. Смотрите, во время культурной революции, да, Мао Цзэдун, всех этих умников,
так,
по примеру Цинши Хуанди, собирался закопать в землю живыми и преследовал их. Всех конфуцианцев. И за 20 лет вот этой смуты, культурной революции, ведь им удалось прервать вот эту традицию возвышения умников, мудрецов. И то, что сейчас Си Цзиньпин эту традицию возвращает, это одно из его достоинств. Вот мы, как китаисты, мы в том числе и поэтому им восхищаемся.
Угу.
И завидуем.
Ну, сейчас посмотрим. Там есть ряд соображений тоже по этому поводу. Да. Я, может, к концу их скажу. Как раз к культурной революции и к тому, как ковалась китайская элита в ее процессе. Можем перейти?
Можем. Значит, смотрите, 49-й год. Коммунисты пришли в Пекин. Провозглашается Китайская Народная Республика. Они из своих пещер горных переехали в императорский дворец. Что делать дальше-то?
Угу.
Как страной управлять? Ни у кого нет высшего образования. Мао Цзэдун учился в педагогическом училище. Дэн Сяопин, Чжоу Энлай по несколько месяцев провели в Москве в школе имени Сунь Цзэна. Ну, короче говоря, не было у них специалистов. Почему шел массовый завоз советских специалистов, которые на всех участках стояли советские специалисты? От воинских соединений до архитекторов. Площадь Тяньаньмэнь создавали... Расширяли советские архитекторы, которые сказали, ну, нынешняя площадь, где здесь танковые колонны пойдут на день
Победы.
На День Победы, да, начальство должно стоять вот здесь на трибуне, а здесь будут это, маршировать танки, вот эти все домики снести. Партийные школы создавались, институты создавались, красные профессуры создавались нашими. То есть элита создавалась по нашим лекалам. И до сих пор и партийная жизнь, и интеллектуальная жизнь идет... по советским лекалам. И китайская элита, в значительной степени утратив конфуцианскую
составляющую
за 20 лет, она сильно изменилась. И затем у них при Дэн Сяопине начался период реформы открытости, когда пришла американская модель, в том числе и для элиты. И главное было заработать быстрый доллар. Hot buck. Да? И они стали пренебрегать какими-то морально-этическими категориями и гнаться за успехом, который выражен в дензнаках. Элита поэтому очень неоднородная.
Но я бы хотел сказать, у лидера Китая дочь какой университет закончила?
Она не закончила. Ей не позволили закончить, к сожалению, потому что папа стал... руководителем.
Но поступала в какой?
В Гарвард.
Ну вот,
в Гарвард,
о чем
да.
речь.
Она училась в Гарварде под другим именем. Да? Вместе с ней еще было два таких однокурсника, которые помогали ей в передвижениях по кампусу и соседним. В общем, ей не позволили, потому что статус папы, генсек, президент в Китае – это фактически император. Вот его жена, знаменитая певица, ей ведь запретили петь, потому что не царское это дело. Она больше не выступает.
Что она тоже не совсем певица, она генерал-майор.
Она генерал-майор.
Обратную сторону.
Она великая
да.
певица. Она средняя между Зыкиной и Пугачевой.
Ага.
Зыкина, потому что она народные песни пела, и Пугачева по популярности. а просто она поднялась, начиная с рядового в провинциальном военном ансамбле до главного ансамбля песни и пляски китайской армии, и она стала генералом до того, как он стал генсеком.
Когда
он стал генсеком, и люди еще не знали, кто он такой, говорит, а кто такой Си Цзиньпин? Говорит, да он муж подъявил. Почему он стал генсеком? Все ясно. Вот. Так что и на него накладывает очень сильные ограничения его статус, и на семью. Ничего не поделаешь.
Я тогда хотел все-таки вернуться к тому, вот разоблачить вторую вещь, о том, что он, в общем-то, не человек, который, условно скажем, мажор, как он это называет, женатый на певице, а человек, который жил в землянках. Это я давно еще, когда прочитал, и был совершенно шокирован этим фактом. О том, как он попал в землянки, через что он
ходил. Папу обвинили в контрреволюционных преступлениях накануне еще культурной революции. И он 16 лет провел в лагерях, папа. А мальчика исключили из престижной школы.
И он бродяжничал.
И он бродяжничал одно время, попадал в лагеря перевоспитания малолетних преступников. Но потом, значит, вместе с уже другими молодыми людьми их сослали в деревню на перевоспитание со стороны бедняков и низших середняков. Он был в довольно бедных краях, где в пещере спал, на циновке, кишащей зверями всякими, насекомыми.
Нет, вот то, что они глифосат себе сыпали под циновки.
Под циновки, да.
Ой, пестициды, не глифосат, пестициды под циновку, чтобы их блохи не ели. Вы понимаете уровень человека?
Конечно.
Разницу между элитой, которая в 90-х приватизировала что-то себе, потом куча уголовных дел про это, теперь все говорят, нельзя ничего назад пересмотреть. Между этой элитой, выросшей на циновке.
Да.
Я думаю, он еще и мотыгой работал там.
Он работал мотыгой. Он носил дерьмо в ведрах, он копал землю, и считается, что он чудом выжил. Вы знаете, там еще одна была у него очень серьезная развилка, когда он мог выбирать тот путь в элиту или тот путь в элиту. Уже после того, как папу реабилитировали практически, и он закончил университет Цинхуа, престижный университет Цинхуа, и по протекции... если честно говоря, он попал в военный совет при ЦК КПК.
Угу.
Солдатиком, который носит бумажки, такой ординарец, да? Статный молодой человек в роскошно подогнанной форме. Угу. Да? Он привлек внимание девушки из хорошей семьи. Папа, уровень замминистра иностранных дел. Они женились, это в Китае тайна. Про первую жену в Китае не принято говорить. Они женились. И тут папу назначают послом в Лондон. И молодая жена говорит молодому мужу, замечательно, поехали в Лондон. Папа тебе там придумает какой-то пост в посольстве.
Я думаю, вопрос для китайцев, в принципе, что, жизнь удалась.
Да, жизнь удалась. И он отказывается ехать в Лондон. И ему приходится развестись с ней. И вместо этого из уютного здания Министерства обороны, будем так называть, да, он переезжает опять в деревню, где становится секретарем парторганизации низкого очень уровня. Опять ходит по горным тропам, опять там ест грубую пищу. Но на самом деле, да, вот мы китаисты, мы циники.
Угу.
Я считаю, что это просто его уже подхватили и поставили на дорогу, которая вела его вплоть до. Да?
Угу.
Уже тогда ему стали создавать биографию. Ты сначала должен пройти все ступеньки. После этого он уже стал заммэра города, потом замсекретаря провинции и так далее, и так далее. Но первый шаг был, что он поехал не в Лондон и стать мажором-дипломатом, да?
Угу.
А он поехал в деревню опять нюхать, есть, угу, ходить и так далее с простым народом. Вот. Вот эта линия выращивания элиты, которые придерживались вот эти отцы-основатели, угу, которые сами из пещер пришли, да? Это вот второе поколение элиты. Си Цзиньпин – это второе поколение, да? Вот такой вот он человек. Он знает, откуда...
На сегодняшний день там в Китае, я так понимаю, практически культ, если внесли изменения в Конституцию и закрепили его конституционно, то это практически культ личности.
Нет, никакого культа личности нет.
Мы вообще со Сталином его можем сравнивать? каким-то образом.
Со Сталином.
Как вы говорили, лидер или вождь?
Да, да, я считаю, что можно. Вот именно в том смысле, что он не очередной лидер, а что он вождь. Наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Вот до Си Цзиньпина было еще два генсека. Да?
Угу.
Отсидели они свои два срока, которые полагаются, да? И ушли, в общем-то, в историю. Дзян Цземинь и Ху Цзиньтао.
Ну, вы как-то даже говорили, не высовываться, у вас в книге написано, что политика не высовывается.
Да, это Дэн Сяопин оставил такой завет, да, оставаться в тени, накапливать силы, не высовываться, ждать удобного момента. Вот. А Си Цзиньпин с самого начала повел себя по-другому. Он с самого начала поставил долгосрочную цель перед Китаем. Он выдвинул идею китайской мечты. Вот смотрите, это вот такие сувенирные тарелки, которые продаются. И вот здесь вот написано «Джунгоман», «Китайская мечта». Это знает любой китаец.
Угу.
Мечта в великом возрождении китайской нации. Ключевое слово «нация». Да? То есть это он национальный лидер. Да, он генсек Компартии. Но Компартия, насчитывающая 90 миллионов человек, членов, да, угу, она ведет за собой нацию численностью 1 400 000 000. И задача к 49-му году сделать Китай великой, могучей, процветающей социалистической державой.
К столетию.
К столетию.
Я понял.
Взятие власти, да, коммунистами. Да? Он эту идею провозгласил. Но мы знаем, что можно чего угодно там провозглашать, да?
Нет, число бедности.
Нет,
это
вот
все
смотрите,
отметили,
и
да.
Вот прошло 5 лет между 18-м и 19-м съездом, когда подбили бабки, экономическое развитие идет хорошо,
угу,
авторитет Китая растет, внутри идет борьба с коррупцией, успешно реализуется программа, рассчитанная до 49-го года. И вот тогда-то и решили отменить вот эти ограничения 2 раза по 5 лет на посту руководителя, mm-hmm, которые ввел Дэн Сяопин. Дэн Сяопин, наевшись Мао Цзэдуна...
Ну да, да, я понимаю, да, культурная революция,
да,
и все остальное.
Он ввел вот эти вот рамки. Но товарищи по партии, с одной стороны, очевидно, дают ему карт-бланш, да, и дают ему, оказывают доверие.
Угу.
И с другой стороны, насколько я понимаю, они понимают, что он не будет злоупотреблять. Да? То есть вот для меня все-таки, вот я пришел к выводу, что он не лидер, а вождь, потому что он способен выдвигать стратегии долгосрочные и добиваться их реализации. У него все просчитано. Вот его вот эти мудрецы, которые с ним работают, они все разработали между по вот этим пятилеткам, поскольку в Китае остаются пятилетние планы, хотя они индикативные, они директивные, да, не так, как в Советском Союзе было, что не выполнишь план и сядешь, да?
Угу.
А они индикативные, они показывают ориентиры. Причем по этим индикативным планам работает не только госсектор, но и частный сектор.
А можно маленькую ремарку даже ставлю про частный сектор?
Да.
Есть такая знаменитая компания BASF,
да,
немецкая,
да,
которая нашим газом тоже занимается,
да,
с которой мы дружим по газовым,
да,
направлениям. В 70-х годах, когда у них происходила реконструкция, они пригласили знаменитую компанию McKinsey, которая оцениванием занимается,
да,
стратегии,
да,
пишет. И она им написала одну практически единственную стратегию. Знаете, какую? 5-летний план ввести. Это про то, что плановая экономика неправильная там,
да,
и так,
да,
далее.
Да, да. Ну, конечно, китайцы...
Все, я извиняюсь, что я вас перебил. Мне просто как бы очень, да, хотелось это вставить. Вот про,
да,
эту плановую экономику, про то, что говорят,
да,
она такая неправильная. Тут у нас сейчас невидимая рука рынка все придет, и все сама поразруливает.
И у Си Цзиньпина за эти 5 лет... В рамках вот этого общего плана китайской мечты о великом возрождении китайской нации, у него несколько стратегий. А главная стратегия, естественно, экономическая, потому что главная – это экономика для любой страны, да? Она называется «Синчантай» или «Новая нормальность», «Новая норма».
Да, «Новая норма», да, есть такое.
Смысл ее в том, что Китаю надо уходить от зависимости от внешних рынков, от обслуживания
тоже
западных рынков.
Почему. Тоже понятно,
переориентация
почему.
На внутренний рынок, да, на основе достижений науки и техники, отечественной причем, и становиться таким образом независимыми от Вашингтонского обкома и других замечательных организаций, типа Международного валютного фонда и так далее. Вторая стратегия – это при помощи закона управлять страной. Это борьба с коррупцией. Если проблема коррупции для любой страны острая, и при Дэн Сяопине ввели вот эти знаменитые расстрелы за коррупцию. Но они были штучные, разовые. А при Си Цзиньпине отменили расстрелы. Сейчас не расстреливают за коррупцию. Сейчас дают самый большой приговор – это расстрел с двухлетней отсрочкой. Это значит, что пожизненное заключение. Сейчас расстреливают за насильственные преступления. Убийство, изнасилование и так далее. Да? Но зато это массово идет кампания. Вот между двумя съездами 1 400 000 чиновников, кадровых работников, партийных попали в эти сети. Да?
Там более того, есть специальная служба, я в журнале «Китай» читал, которая за границей отлавливает и волокет.
Совершенно верно. И у них помимо там прокуратуры, судов и так далее, вот этих вот государственных органов, создана специальная партийная служба, называется комиссия по проверке партийной дисциплины, которая занимается членами партии. А поскольку в условиях Китая
невозможно быть
кем-то, если ты не член партии, то любого человека, любого провинившегося, его приглашают на собеседование. В специально оборудованное здание. Ну, чтобы человеку не ходить каждый день туда-сюда. И он где-нибудь там полгодика сидит, да, его допрашивают. После этого кого-то отпускают, кого-то не отпускают. А дело, собранные документы, уже передают в прокуратуру. И прокуратура уже оформляет все, что полагается, и так далее. И еще одна стратегия, очень важная, это... Так, а где у нас карта? Карта. Вот, еще одна стратегия очень важная. Это как раз шелковый путь.
Но да? Это продолжение того, чтобы слезть, чтобы их вот здесь в Малакском заливе не замкнули.
Конечно. Вот смотрите, у нас, да, вот морской шелковый путь, вот он идет сюда, да?
И до сих пор 90% грузов там.
Конечно. А у нас, видите, вот начинается новый шелковый путь, вот там, где написано Лен Юньган, и вот он идет через всю территорию Китая, затем через Казахстан и идет через Россию, Белоруссию, Польшу, в Голландию, Германию и так далее.
У меня карта дома заканчивается Гамбургом, а здесь она еще дальше.
А она идет до Роттердама, и сейчас уже она идет и в Испанию, и куда угодно. Я проехал весь вот этот китайский шелковый путь в 2017 году. Я разбил весь путь на 5 участков и за 5 командировок. Почему я называю себя путешественником? Потому что я и на машине, и на поезде, и на верблюде, и пешком. Я вот весь этот путь прошел до границы с Казахстаном. Вот. И я увидел, что такое шелковый путь новый для Китая. Это действительно вот создаются новые пути сообщения. Вокруг них возникают новые заводы, институты, склады и так далее.
Беспошлинные склады, которые бесплатного хранения.
У них они называются сухой порт. Ага. Вот. И мне стало очень завидно.
Нет, но это большой, это крупный инфраструктурный проект. Он для них стратегический, потому что им слазить нужно с зависимости и... Кому продавать, они на Европу переориентировались. Здесь у нас же Европа и мы примерно совокупно мы приближаемся к американскому рынку. И второй момент, это чтобы нам им не перекрыли, им не перекрыли основной этот...
Совершенно верно. Причем, понимаете, вот до сих пор этот шелковый путь рассматривается как путь экспорта китайского, вывоза китайских товаров.
Да.
А на самом-то деле он сейчас превращается уже и туда, и сюда... Уже контейнеры возвращаются груженными, потому что в Китае средний класс возник, 400 миллионов человек, хочет красиво жить, который хочет на красивых западных машинах ездить, который хочет питаться не отравленными китайскими продуктами, а чистыми мясом, молоком, зерном. И Китаю нужна руда, лес. Короче говоря, Китай становится уже ведущей страной импорта, да, и шелковый путь приобретает значение как пути поставок ресурсов в Китай, промышленных, продовольственных, каких угодно. Поэтому-то вот такое значение китайцы уделяют сейчас шелковому пути, и вот только что прошла вторая конференция, на которой Путин был, и китайцы ищут все новые и новые возможности дополнительных маршрутов создавать. Вот они сейчас делают путь на Пакистан, вот сюда, порт Гвадар, это же уже Индийский океан, это Персидский залив, и скоро он заработает. Они разрабатывают уже практически...
А он в каком виде? Он железнодорожный? Или
это и шоссейная дорога, и железная дорога. Она проходит через контролируемый Пакистаном Белуджистан, который индусы считают своим, поэтому там всякие партизаны и так далее, и так далее.
Я бы больше сказал, там у Индии есть афроазиатский коридор, аналог шелкового пути, и они там конкурируют, то, в общем-то, там это предмет очень сильных противоречий между Китаем и Индией.
И еще наши казахстанские друзья свою транспортную систему состыковывают с китайской, и чтобы через Казахстан вышла железная дорога с контейнера на берег Каспия, затем на пароме через Азербайджан, Грузию и в Европу. И этот путь тоже очень скоро составит нам конкуренцию. Конкуренцию вот этому пути.
А я в рамках этого спрошу. Там в нашем пути должна была быть Москва-Казань, насколько я знаю, скоростной поезд.
Да.
И он был заменен на Москва-Петербург. Это почему?
После долгих споров точку поставил президент Путин, сказав, что Москва-Казань – это экономически невыгодно, и забудьте про это. Потому что высокоскоростная дорога должна перевозить много людей, только тогда она выгодная. В самом Китае 22 линии высокоскоростных дорог, из них только две прибыльные. Угу. Все остальные дотируются из госбюджета. Китайский бюджет большой, наш бюджет маленький. Кто будет финансировать путь Москва-Казань? Вот я ездил в Москва-Казань. Знаете, сколько поездов ходит по этому маршруту?
Нет.
4 пары поездов. И этого хватает? А зачем, собственно, тогда строить скоростную дорогу?
Да? В рамках шелкового пути. Зачем ее придумали? Нет, это к ним вопрос. Нет, к мудрецам Китая.
Это наши придумали.
А, это наши?
Наши придумали к чемпионату мира по футболу.
Все понял.
А поскольку чемпионат прошел, дороги нет, можно успокоиться. Вот. И вот, значит, это еще одна стратегия. Все эти и другие более мелкие стратегии, они неуклонно притворяются в жизнь. И так было, в общем-то, до 2017 года, когда прошел съезд, подвели итоги и поняли, что Си Цзиньпин великий, могучий, и дали ему карт-бланш, отменив вот эти ограничения два раза по 5 лет.
По продолжительности сроков.
Но тут... Воля неба в лице страшного Трампа появилась, который стал создавать Китаю и Си Цзиньпину проблемы. И эти проблемы очень серьезные. И они напугали китайцев.
Они говорят, на уступки идут.
Они идут на уступки. Вы знаете, я думаю, это в значительной степени проблема психологическая. Потому что китайцы до сих пор наслаждались статусом наибольшего благоприятствования у Запада. Все это началось в 1978 году.
А я думаю, раньше. Мне кажется, раньше, когда они развернулись к нам.
Нет, когда они развернулись к американцам. Значит, смотрите, 76 год. Так, умирает Мао Цзэдун.
69-й был раньше, они уже к нам отказались.
Ну, 69-й тогда была такая и в Китае неразбериха, всюду неразбериха. Не было институционального поворота.
А, все, понял. Западу, все, да? Я понял, да? Понял.
А вот произошло как? Значит, 76-й год умирает Мао, 78-й год утверждается Дэн Сяопин как лидер на третьем пленуме 11-го созыва, и начинается его политика реформы открытости.
И там декабрь. Киссинджер много про эти вещи, он там участник,
нет,
я думаю.
Это еще 72-й год, еще раньше, да? Значит, смотрите, декабрь 78-го года третий пленум заканчивается, и через несколько дней... Дэн Сяопин летит в Америку. И там он носит большую шляпу техасскую. Маленький Дэн Сяопин в большой шляпе. И говорит, что надо бороться с гегемонизмом. Всем нам вместе. Гегемонизм – это это Советский Союз.
Да-да-да.
Американцы говорят, ну, хорошее дело. Кто возражал? Но как-то я так понял, что они выразили некоторое сомнение. И поскольку вот неожиданно, да, в их мафию американскую вдруг приходит новый член и говорит, ребята, я хочу быть вашей мафией. Они говорят, ну, знаешь, у нас такой обычай, надо кого-то замочить, чтобы повязать себя кровью. Дэн Сяопин говорит, нет проблем. И через 2 месяца Китай нападает на Вьетнам. И тем самым Китай переходит на сторону Запада окончательно. Он показывает, что социалистическая страна может воевать с социалистической страной. Значит, если Китай может воевать с Вьетнамом, то он может воевать и с Советским Союзом. И после этого Запад открывает источники технологий, финансов, заводы переводятся. И этот период счастливый для Китая продолжался до прихода к власти товарища Трампа. А товарищ Трамп, он бизнесмен. Ему вот эти все эти стратегические, кто там на чьей стороне, да, Вашингтонский консенсус, не Вашингтонский консенсус. Он говорит, ребята, вы нас грабите. 300 миллиардов долларов в год превышение китайского экспорта над импортом. Вы что творите? Я этому положу конец. И он начал класть конец. И начались вот эти все санкции, тарифы повышаться. Да? И китайцы этого не ждали. Вот китайские мудрецы, с которых мы начали, я с ними беседовал, они, понурив головы, говорили, да, мы совершили 2 ошибки. Мы подвели наше руководство. Во-первых, мы предсказывали, что будет Клинтон выбрана, а не Трамп. Это была ошибка. Извините нас, извините, мы больше не будем. Но они еще раз совершили ошибку. Они ориентировали руководство таким образом, что Трамп бизнесмен, от него можно будет откупиться. Угу. Давайте закупим там на 100 миллиардов Боингов, на 100 миллиардов еще чего-то, и все. Он заткнется. Угу. А он не заткнулся. Первый раз приехал Си Цзиньпин в Америку, и они там разработали план 100-дневный увеличения американского экспорта в Китай. И думали, что все в порядке. А через несколько месяцев Трамп приезжает с официальным визитом в Пекин. Си Цзиньпин вводит его по резиденции партийной и обещает еще на несколько сотен миллиардов долларов закупки. И все, они думают, ну все, все замечательно. Трамп похлопывает его по плечу, говорит, да, все, друг Си. Он приезжает и вводит санкции на сталь и еще там на что-то, да? То есть становится ясно, что это противоречие не торговое, это противоречие, если говорить красиво, экзистенциальное. Не может быть 2 медведей в одной берлоге, не может быть 2 великих держав. Вот они вытеснили Советский Союз, и вовсе не для того, чтобы это место занял Китай. Они не позволят Китаю быть великим. И они начали Китай прессовать. А у китайцев нет навыка борьбы. Вот у Путина, у него навык. Он все время с кем-то воюет. Угу. Он все время борется, да? И они поэтому завидуют. Вот мои, опять же, эти китайские политологи, они говорят, вот Путин. Вот он не сдается, да? При всем том, что у вас плохо с экономикой, да? Много с чем плохо. Но вот этот вот боевой дух путинский, нам бы, да, вот нам бы Путина министром обороны, например, или членом политбюро.
Но да. У него срок заканчивается, у них есть возможность пригласить его.
Да, 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 да. Понимаете? А вот они не уверены, что Си Цзиньпин совладает. Да, он вождь, он стратег, да, у него есть экономические стратегии, да, политические. А вот что делать, как китайцы говорят, борьба острием против острия? Потому что ведь американцы явно готовы идти далеко. Вот сейчас вот эта торговая война, которая кончится где-то через месяц-полтора заключением торгового договора, это война первая, затем будет технологическая война. Они уже борются против фирм, вот это Huawei,
я,
вот эти 5G.
О, забыл тогда, хотел вставить, да, этот арест и так далее.
И они не позволят китайцам обогнать себя в технологическом смысле. Любыми методами, да? И уже наметился третий фронт, третья война. Они говорят, слушайте, ребят, вы почему так добиваетесь таких успехов? Потому что вы к нечестным методам в экономике прибегаете. Ваша экономика смешанная, у вас и государственная, и частная.
Можно подумать, американцы исключительно честными методами добиваются.
Они же главные, это поэтому они говорят.
Ремарку, да.
Поэтому вы оказываете помощь своей государственной экономике за счет там, дешевых кредитов. С этим всем надо кончать. А что значит в китайских условиях перестать поддерживать государственный сектор? Это значит прекратить власть Компартии, потому что именно Компартия хозяин государственного сектора, понимаете, государственного сектора экономики. Вот это знамя коммунистической партии, это не знамя КНР, это знамя коммунистической партии Китая. Видите, чем оно отличается от советского государственного знамени? Здесь звездочки нет. А китайский государственный флаг, это, как известно, большая звезда и четыре еще звездочки, всего пять. Вот. Так вот, господство или власть Компартии экономическая, она зиждется на государственном секторе. Значит, когда американцы требуют убрать государственный сектор,
они требуют убрать
Компартию. Это значит, что коммунисты сами откажутся от власти. Значит, этого не будет. А если этого не будет, то что будет? Будет холодная война, как была с Советским Союзом.
Я только хотел сказать, вот 30 лет Тяньаньмэню площади, вот прям мы прям подошли, вот я хотел про это не забыть спросить, и вот мы прям подошли к холодной войне, и чем это кончается. Вы же были там как раз.
Больная тема, да, больная. Это очень, конечно, для Китая это очень страшное событие, о котором они почти не знают. Вы знаете, молодежь?
Ага.
Вот китайцы, они контролируют...
Ну, у них для этого интернет свой, все свое.
Все, да.
Для...
да. 30 лет назад я был на площади Тяньаньмэнь, как раз когда начинались эти события и по мере их развития. Почему я там был? Потому что я работал в ЦК КПСС, в отделе пропаганды, и мы готовили визит Горбачева в Китай. Я, естественно, пропагандистские аспекты, другие ребята другие аспекты. Мы заранее приехали в Пекин до генсека готовить все. Я все это видел. И представьте себе вот эту огромную площадь Тяньаньмэнь, на которой сначала там, 10 тысяч человек, потом 100 тысяч человек, потом миллион человек. Угу. Причем это огромное это море, очень шумное и очень вонючее. Потому что туалетов-то не было. Угу. И вот они там под себя где-то что-то делают. Приезжает Горбачев. И уже настолько не контролировали власти ситуацию, что не было официальной церемонии встречи на площади. И весь протокол пошел на смарку. И первый день, в конце первого дня, в посольстве в узком кругу состоялось совещание, в котором я участвовал, в специально оборудованном помещении, чтобы не было подслушивания, да? И Михаил Сергеевич говорил, что вот мне здесь товарищи подбрасывают, что нужно идти по китайскому пути, что нужно акцент делать на экономику, а не на духовную негласность и новое мышление. А экономикой надо заниматься, да? И идти по китайскому пути. Но вот я сегодня убедился, что китайский путь, он заканчивается площадью Тяньаньмэнь. Так вот, я не хочу, чтобы на Красной площади мы с вами увидели то, что мы сегодня видим на площади Тяньаньмэнь. Хватит мне подбрасывать про китайский путь. Но мы знаем с вами, что через 2 года на Красной площади, на Маховой площади и на всех других площадях, да, все это расставилось. Но вот для меня, как для человека, который 50 лет занимается Китаем, и все это видел, да, пережил несколько династий китайских и советских, для меня очевидно, что вот это совпадение кризиса советского коммунизма и китайского коммунизма, да, 89-й год, 91-й год, это не случайно. Это не случайно. Это был кризис, вот кризис системы, вождистской системы, которая заточена на лидера, все зависит от воли лидера. В кризисных ситуациях все зависит только от лидера. Вот была у нас кризисная ситуация, Отечественная война, да? Только за счет лидерства Сталина мы выбрались. А у китайцев гражданская война в исключительно неблагоприятных условиях. За счет лидерства Мао Цзэдуна они пришли к власти и захватили власть в Китае.
Я из вашей книги только узнал, что Великий Поход – это 90% потерь,
да,
личного 90% состава.
Да, 90%.
То есть там выжили-то единицы,
конечно,
на самом деле.
Конечно, понимаете? Это мощнейшая воля. Мао Цзэдун с его железной волей вождя, он совершал чудовищные ошибки. Культурная революция, большой скачок, да? Но он удержал.
Отсутствие образования.
Он удержал, сами он удержал власть, да?
Угу.
И когда он умер, вот эта его жена и ее приближенные хотели еще больше устроить бардак в стране, но старые революционеры взяли власть и поставили Дэн Сяопина. И вот Дэн Сяопин тоже вождь. Железная воля. Он наметил путь вот этих реформ экономических. Он понял, что нужно Запад использовать как ресурс развития и использовал его. Без Запада не было бы китайского успеха.
Да, конечно, это понятно.
И он же во время событий на площади Тяньаньмэнь, хотя не он был генсеком уже, один из его учеников, который, ну, честно говоря, он стоял за этими волнениями. Это была попытка убрать стариков.
Угу.
Но когда все это началось, вот эти молодые ребята, они не знали, что делать. И Дэн Сяопин некоторое время тоже не знал, что делать. Поэтому вот все это дело очень продолжалось долго. Но потом он принял решение, жесткое, непопулярное, кровавое, но он удержал власть в своих руках. И не позволил Китаю распасться. А Горбачев оказался слабый. Он тоже мог бы удержать власть Компартии. Это я знаю, потому что я работал в аппарате, я знаю, какие люди окружали Горбачева и что они ему советовали. Но он не принял решение, он не вождь, он лидер. Да? И вот, вот сейчас мы будем отмечать вот это 30-летие событий на площади Тяньаньмэнь, в Китае не будут отмечать.
Угу.
Там даже говорить об этом запрещено. Но это очень большой повод для размышления. И китайцы, думающие китайцы, вот, мудрецы, они до сих пор трепещут.
Перед советской элитой?
Перед тем, что большевистская матрица находится в основе власти Компартии. И они боятся, что эта матрица может дать тот же результат, что и у советских коммунистов. У них вот в этой же партийной школе, вот где я был, вот это в партийной школе этот памятник, там центры по исследованию советского опыта, как распадался Советский Союз. Они меня расспрашивали часами, как вот отдел пропаганды, например, работал в условиях надвигающегося кризиса. Других людей они выпытывают. Диссертации, институты целые работают, институт социализма такой есть и другие. Как бы нам не повторить опыт КПСС? Они приглашают Зюганова и других нынешних коммунистов тоже с этой целью проанализировать. Есть ли что-то общее между ними и китайской компартией? Потому что это самое страшное. И вот в этой партийной школе вот памятник Мао Цзэдуну. Сейчас памятников Мао Цзэдуну в Китае мало. Новые почти не ставят. Старых тоже почему-то становится меньше. Это вот Мао Цзэдун молодой, еще в те времена, когда он в пещере жил. А вот это памятник Дэн Сяопину. Это библиотека, здание библиотеки партийной школы. Вот этот памятник Компартии стоит со знаменем, который мы только что рассматривали. Mm-hmm. И вот Дэн Сяопин. Ну, можно сказать, что есть культ Дэн Сяопина. И можно сказать, что возрождается культ Мао Цзэдуна. Простые люди и непростые люди все чаще вспоминают Мао Цзэдуна, его времена.
А в каком ключе? Если
а там... вот в том же ключе, как у нас Сталина вспоминают.
А там же ошибок было. Там...
Да,
ага.
Да. Совершенно верно. Но Мао Цзэдун, едешь в машине, у таксиста висит значок с Мао Цзэдуном. вот эти тарелки, как мы видели с Си Цзиньпином, это 1% тарелок, а 99% с Мао Цзэдуном.
С Мао Цзэдуном.
А в мавзолей Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь очередь. Часами люди стоят. Да? В значительной степени это реакция на то, что в китайском обществе несправедливость сохраняется.
Социальное расслоение.
Огромное, чудовищное расслоение. И понимая это, и понимая, что зреет недовольство, вот Си Цзиньпин борется с коррупцией. И все это... Народу легче становится жить, да? Когда знаешь, что вот этого посадили. Этого посадили. У меня приятель...
Становится легче жить, когда они понимают, что на них управа есть.
Управа есть. Да, что вот этот начальник, да. Он сегодня начальник, а завтра, может, он зэком будет, да? У меня знакомый один хороший, русист. Он говорит, ты знаешь, вот я в свои 50 лет все езжу на мопеде. Я не могу себе позволить машину. Хотя все купили машины. Мой директор моего института, он ездит на двух мерседесах. Один электрический.
Как при Конфуции, на, киби...
да.
на двух кибитках.
Да. Один у него электрический, который позволяет ездить каждый день. А другой там через день. С бензиновым мотором можно только через день ездить. И вот раньше я не знал, как с этим жить. Меня просто всего переворачивало. А сейчас я пишу на него доносы. И мне легче. И я надеюсь, что рано или поздно товарищи из комиссии по проверке партийной дисциплины вызовут его и посудят. Угу. Вот. Поэтому Мао Цзэдун, Дэн Сяопин это люди, вожди, и Си Цзиньпин уверенно становится соизмеримым с ними. Угу. Первые шаги сделаны, вот это ограничение в сроки правления сняты. И идет пропаганда, конечно, очень сильная. Возвращаются некоторые порядки в партийной жизни. Совместное исполнение песен на партсобраниях, изучение указаний товарища Си Цзиньпина. И опять же, вот мои друзья-коммунисты...
Это отторжение
они
вызывает?
Говорят...
Вызывает,
конечно.
Я только хотел сказать, шабратная
реакция. Они говорят,
будет.
Что это как-то... Да, говорят, мы поддерживаем коммунистическую партию, потому что она страну ведет от победы к победе. Не потому что мы такие уж марксисты-ленинцы. Нам и на Маркса, и на Ленина.
У меня вопрос следующий,
да,
Владимир,
да,
есть.
Ага. Да. Просто неважно, какого цвета кошка. Красного. Или, да, вот эта кошка красная, она сейчас приносит, она ловит мышей. Она Китай вывела за эти годы вон куда. И поэтому мы коммунисты, поэтому мы поддерживаем Компартию и генсека Си Цзиньпина. Но если они перестанут быть эффективными, мы задумаемся.
Ну, буквально, на самом деле, просто с языка сняли там поговорку, и то, к чему я подумал, что... Смотрите, вы интересную вещь сказали, что есть культ Мао Цзэдуна, то есть вроде бы как коммунистической идеологии, да, причем там изначально коммунистической самой, а есть Мао Цзэдуна, то есть некого... Ой, Мао Цзэдуна, оговорился, Дэн Сяопина, то есть наоборот рыночных вещей. И получается, что это не культ между коммунизмом или капитализмом выбор, это выбор между неким рациональным обществом, в котором, есть социальная справедливость, просто она выражена вот у них именно в Мао Цзэдуне, да, потому что не было социального расслоения, и при этом потребность в неком развитии, да, где там, не знаю, поощряется вот эта предприимчивость и все остальное, она действительно поощряется, нет уравниловки. На самом деле это такая взвешенная картина, они как бы вот к этому все стремятся. Здесь вообще вопрос у меня, ну это такое в заключение, потому что очень интересно, я бы таких передач бы несколько сделал. Я настолько внутренний взгляд, я же слежу за вашими словами, смотрю вашими глазами, у меня еще настолько внутреннего взгляда ни разу не было. Насколько они вообще... Насколько, скажем так, социализм в Китае вообще был социализмом? Потому что я читал статью. Профессор Пекинского института китайского языка и культуры, она Эа Дао Янь, по-моему, как-то так ее зовут. Могу чуть-чуть ошибиться, я вот на память пытался вспомнить. Она писала о том, что давайте запомним, что главной чертой русской национальной, и это там вопрос, там, в чем китайская мечта была там? что нет никакой особенной китайской мечты. Не строят они никакую китайскую мечту. Главное китайское слово – это рационализм. А главное, как бы, не, как бы тоже, а главное, нет, сейчас, главная черта – рационализм, главное слово – польза. Вот так у него было написано. Был ли там вообще коммунизм, да, и точнее, было ли стремление, потому что у нас-то было изменить общество во всем мире, построить его на других, это совершенно другая была, да, как бы, скажем, заход другой. Я, насколько понимаю, в Китае он никогда таким не был. Китай — это вот Китай, они сами в себе и сами для себя, и строили некое рациональное общество просто. Поэтому, поэтому вот так это все...
Вы не обидитесь, если нет. Я с вами не соглашусь.
Да нет, конечно, это нужно делать. У нас же с вами диалог. Это называется беседа.
Я же китаист. Я должен соблюсти церемонии. Понимаете, китайские. Значит, я совершенно не согласен. Они строили с самого начала чистый коммунизм по лекалам Коминтерна и большевистских инструкторов. Полностью. И этим багажом организационным, идейным, каким угодно, они пришли к власти. И все делали по-прежнему, только по советским чертежам. Потому что других не было. Потому что Запад сразу объявил им бойкот и всяческие блокады и санкции.
И Тайвань только признал один.
И вот Мао Цзэдун стал создавать уже вот эту китайскую специфику, отходить от советских чертежей, это и был большой скачок. Когда он сказал, что китайский народ лучше русского. Русские им десятилетия требуются для того, чтобы развиваться. А мы за счет того, что мы китайцы, мы можем напрячься и за 3 года сделать 3 года упорного труда, 10 тысяч лет счастья. Давайте сейчас все эти домны строить, Воробьев убивает.
Да, я только хотел сказать, да-да-да. Переплавим все ложки в металл.
Все переплавим. То есть вот за счет вот этого перенапряжения кратковременного, да, уж потерпите, ребятки, да, 3 года мы. Но мы за 3 года вырвемся далеко, оставим позади и Советский Союз, и Англию. И почему-то Англия очень волновала тогда, да. Вот. Ну и известно, чем это кончилось, да. А как называется сейчас китайский строй? Он называется социализм с китайской спецификой. Да, социализм. Да, все банки принадлежат государству. Естественные монополии все принадлежат государству. Все инфраструктура, железные дороги, самолеты и так далее. И, так далее. И есть рыночный сектор, да, который дает 80% рабочих мест и 60% ВВП. Представляете, что это такое? Это частный сектор. Но все равно это социализм, потому что и над государственной экономикой, и над рыночной экономикой стоит компартия, которая определяет, куда двигаться, как двигаться. То есть у них треугольник, у них устойчивый треугольник. 2 экономики и компартия, и власть компартия. И за счет этого компартия перераспределяет. В начале своего пребывания у власти Си Цзиньпин говорил, надо помочь частному сектору, а сейчас он говорит, надо немножко переключиться на государственный сектор. И так все, вот это все время так. Это идет переключение туда-сюда, ресурсы перебросить. Этим на 2% снизить процент по долгосрочным кредитам, этим подкинуть этого. Да? Еще после смерти Мао Цзэдуна у них был такой экономист Чэнь Юнь. И он изобрел теорию птички в клетке. Вот есть птичка – это рыночная экономика. А клетка – это как компартия. Пусть она там веселится, порхает. И его идею отдали Дэн Сяопину. Ну, как всегда, вождь, да? И все, кто там рядом был, это не важно. Главное, вот это и есть реформа и открытость. И все это продолжается. Да? Вот есть замечательный Джек Ма, руководитель Алибаба.
Но он сейчас ушел уже.
Вы знаете, что он член компартии? Он ходит на партсобрание, и он будет делать то, что скажет партия.
Совет.
Да. Компания Huawei, миллиарды долларов, технологии. Руководитель компартии Huawei, он член компартии. На заводе Airbus, где собирают в Тяньцзине самолеты Airbus, там парторганизация. И там парторга цеха вызывает и говорит, что у тебя там процент брака повысился, а ну-ка.
Игорь Владимирович, я читал о том, как собирают в Шэньчжэне, по-моему, вот в южных этих провинциях технику, да. Когда у них там сканируют глаз, в туалет да, они ходят, да, да. А там куда партийные организации смотрят тогда, вот в этих свободных экономических?
Я был в Шэньчжэне 2 месяца назад, в том числе в штаб-квартире компании Huawei, да? Они партийную линию проводят.
Но это же эксплуатация просто жесточайшая людей там.
Ну, что делать? Это в жизни всегда так, знаете ли, батенька. Кому-то повезет, ну, я единствен... кому-то не повезет. Но главное, это величие Китая. Это к 49-му году реализовать великую мечту китайского народа о великом возрождении китайской нации. Вот на что они нацелены. Ваш профессор, женщина, там она говорит про какие-то категории, да?
Да-да-да.
Это все очень мило, это интересно с точки зрения научной теории.
Журнал «Китай», 2013 год.
Да, это все замечательно, это все интересно.
По-моему, номер 11.
Но есть вот стратегия общенациональная, и она соответствует настрою китайской души. Все китайцы, наверное, и мы хотели бы, да, чтобы наша страна была самая великая, самая лучшая. Американцы, у американцев есть американская мечта. У нас вот Александр Андреевич Проханов, да, он продвигает идею русской мечты. И я считаю, что нам нужна русская мечта, и нужна долгосрочная цель, как в Китае, которая объединила бы всю нацию. Да? Но вот китайцы идут к этой цели, неожиданно возникают препятствия. Я думаю, они постараются обойти эти препятствия, потому что если они не справятся с препятствиями, то проблемы будут для не только для Китая, для ближних и для дальних соседей. Китай – это четверть мира или треть даже мира.
Ну, а самое главное, я хотел сказать, что у них социализм не потому, что у них компартия, а потому что у них пенсионная реформа строится, а не сворачивается, как у нас, где нет коммунистической партии. Наверное,
вы вот... знаете, они сделали вот эту заботу о народе. Она исходит не из принципов социализма даже, идейных каких-то и благородных, а чисто экономических. Потому что если будет средний класс не 400 миллионов, а 800 миллионов...
А, ну у них еще старение.
Дело в том, что это будет больше потребителей, покупателей, чем на американском и европейском рынках вместе взятых. И это будет двигать китайскую экономику, внутренний рынок. Но для этого нужно избавиться от бедности, а не избавиться от нищеты в следующем году.
Да, это я даже не сомневаюсь в этом.
Сейчас
да.
400 миллионов средний класс, а будет 800 миллионов к 35-му году. Вот. Это чисто экономически все просчитано мудрецами. И они по этому пути идут. Но вот американцы, к сожалению, это джокер такой выскочил, Трамп, который немножко смешивает карты. И, честно говоря, я на 100% не уверен, что Си Цзиньпин преодолеет эти. Это будет очень трудные годы впереди для Си Цзиньпина и для Китая.
Я думаю, что нужно будет еще раз встретиться и про это поговорить, потому что бесконечно. Ну, на самом деле, дико интересно. У меня тут вопросов, я бы их писал и писал.
Конечно,
там следующие,
Китай это страшно интересно. И это важно для нас, понимаете? Не потому, что где-то из Поднебесной, где какие-то там...
Игорь Владимирович,
процессы.
А для чего передачи уже третий год про Китай веду? Да, потому что я понимаю, что это для нас важно.
Это мы.
Да.
Это путь, по которому мы могли бы пойти. Это путь, по которому мы, возможно, пойдем и так далее, и так далее.
Спасибо большое, что пришли.
Пожалуйста, я с удовольствием... общались с вами.
Я бы еще и про Японию поговорил с вами.
Там тоже социализм с японской спецификой. Вот я могу доказать это.
Вот обязательно это сделаем в ближайшее время. Спасибо вам. Пожалуйста. Вам спасибо, что смотрели. До свидания.